А зараз до розмови з Ігорем Померанцевим, журналіст, радіодраматург, поет, дисидент, редактор, ведучий радіожурналу Російської служби Радіо Свобода. Він долучився до проєкту «Журналістика незалежної України перші 25 років» на інтернет-виданні «Детектор Медіа». І пропонуємо радіоверсію матеріалу, записаного Оленою Холоденко в студії громадського радіо «Скайпом». Після вимушеної міграції з СРСР 78 року Померанцев вперше відвідав Київ під кінець перебудови, якою він побачив свободу слова в тодішній Україні.
Саме поразительне для мене було якраз не свобода слова, тому що свобода слова – це поняття політичне, общественне. Мене більше всього удивило якраз свобода горла. Вы знаете, я много интервью брал, когда работал на Радио Свобода в русской службе. И на BBC я брал интервью. И что было поразительно. Вот на BBC все-таки такие серьезные люди, приезжающие из Советского Союза, они не боялись давать интервью. А о Свободе боялись давать интервью. Но даже те, кто не боялись, они говорили с зажатым горлом. И вот когда я приехал в Киев в первый раз, это уже под занавес перестройки и гласности, я как раз был поражен вот этим свободой горла, как явлением физиологическим прежде всего. Откуда оно появилось, это физиологическое явление? Ну, конечно, мотивация его была психологическая, это был другой воздух. Знаете, свобода – это ведь воздух прежде всего. Это в состав воздуха ведь входит не только кислород, но углекислый газ, азот, аргон и так далее. И у меня было такое чувство, что изменился состав воздуха в Киеве, что кислорода стало гораздо больше, чем углекислого газа. И люди дышали уже кислородом. И вот это вот явление свободы горла. Вот что меня потрясло. Я человек радио, и для меня радио начинается с голоса. Более того, я верю, что радио – это вид искусства, и что у него есть своя магия, и эта магия прежде всего связана с человеческим голосом, самым волшебным акустическим явлением в природе.
Скажіть, будь ласка, а що ви спостерігали в свої наступні приїзди до Києва і України? Як розкріпачувалось, ставало таким, що вільніше дихає, вільніше говорить горло, про яке ви згадали? Чи є свобода слова в Україні сьогодні? І чи повною мірою, на вашу думку, користуються нею журналісти?
Ви знаєте, средства масової інформації, включає радіо, часто называют четвертой властью. Я приезжаю часто очень в Киев. Я часто и охотно сотрудничаю со своими коллегами. Это великолепные и одаренные радио- и тележурналисты в Черновцах, во Львове, в Киеве, в Харькове, в Одессе. Проблема не в том, что в Украине отсутствуют одаренные профессиональные журналисты. Проблема в общей политической и социальной дисфункции. Как бы ни были замечательны мои коллеги, они не могут осуществлять вот эту самую функцию журналистики, быть четвертой властью, быть глазом народа, который действительно влияет на реальную политику. Я просто напомню очень простые факты из истории новейшей журналистики. Это пресса американская. Благодаря американской прессе американские войска ушли из Вьетнама. Это благодаря американской прессе был объявлен импичмент президенту Никсону. Вот как это все работает. Политическая власть, да, исполнительная, судебная. И как четвертая власть, пресса, четвертая власть в Украине не функционирует. Она поскольку Украина это еще не демократия, то и журналистика играет очень странную роль. В каком-то смысле она может имитировать демократический институт. Например, идут годами, и особенно вот прежде, годами шли ток-шоу политические ток-шоу, где так называемых политиков спрашивали о политике. Их нельзя было спрашивать о политике. Их надо было спрашивать про деньги, потому что они используют политические институты как инструменты обогащения. Таким образом, вот это вот такой якобы западная журналистика, свободная, предоставление возможности высказаться, она помогала имитации демократического устройства Украины. Она не смогла повлиять даже на дело Гангадзе. Это наш коллега, убитый коллега. Мы так и не смогли доискаться истины. Почему? Потому что в стране существует глубокая дисфункция. Как бы парламент, как бы демократия, как бы журналистика, ну и так далее. А что касается отдельных личностей, замечательные журналисты, отважные, талантливые, говорящие вслух, но как будто бы вот они все говорят, и как будто бы провод отключили. Вы знаете, это такие голоса в космосе.
Пане Ігоре, а все-таки, яку роль можуть відіграти українські ЗМІ в реформуванні України, в просуванні її в бік Європи і не лише за формою, але й по суті?
Ви знаєте, навіть коли все кажеться безнадіжним, і серим, і мрачним, ми, по крайній мірі, вправі, або навіть обов'язані, це наш професіональний долг, говорить вслух то, что мы думаем, артикулировать то, что мы понимаем. Я начинал свою карьеру на BBC, русская служба. И вот там я впервые, кстати, познакомился с журналистским жанром, который англичане называют фича или фича документари. На русский язык переводится это, ну, немножко коряво, тематическая передача. Что же это за жанр такой, вот этот фичер, тематическая передача? Это классический англосаксонский радиожанр. Это передача, в которой ставится проблема, или продюсер и редактор находят какую-то тему, она может быть актуальная, может быть историческая, и представляет возможность высказаться об этой проблеме или на эту тему разным людям с разными точками зрения. Знаете, я был потрясен. Это стандартный жанр английского радио. А я был потрясен, потому что я понял, что это сколок демократии, что вот это и есть реальное воплощение демократии в отдельно взятом жанре, жанре радио. Что касается украинской ситуации, да, полифония. Мне очень жаль, что лидером демократического движения и вообще движения к демократии являются не политические партии, да, не судьи, не государственные органы, не парламент, а как раз мои коллеги-журналисты. Увы, вся надежда на них.
Україна не єдина країна, в якій, по-перше, політики недооцінюють роль радіо, хоча цей засіб масової інформації вважається найдемократичнішим. А по-друге, радіо, яке існує, надто заполітизоване. Чому так відбувається, як ви вважаєте?
К сожалению, действительно, радіо стало синонімом політики. І никто, и слушатель вообще даже не отдает себе отчета в том, что это профессия. Вот радио – это политика, это новости о политике, это голоса политиков. И это сообщение о том, что происходит на реальном фронте, военном фронте или на фронтах в Раде, в парламенте. Ну что, это от бедности. Во-первых, это бедность в самом прямом смысле. Проблема Украины, помимо прочего, или не просто помимо прочего, а прежде всего, проблема Украины – это бедность. Как полагают историки, вообще демократия невозможна в бедных странах. Вот. Так что волей-неволей вся пресса становится источником, проводником, полупроводником вот этой самой бедной проблемы бедности. И это, конечно, политическая проблема. И пока не преодолена вот эта вот самая проблема бедности, радио не станет жанром. Я уже не говорю, не станет видом искусства, потому что я как раз в радио люблю школу арс-акустика, искусство звука. Но украинскому радио еще жить и жить до арс-акустики. Она занимается абсолютно насущными проблемами, неотвратимыми, неизбежными. И какое уж там искусство, когда просто речь идет о том, что в Украине очень низкий жизненный уровень. Для меня что является все-таки надеждой? Что Украина – это очень странная бедная страна, в отличие, например, от африканских стран, где бедность укоренена, и она хроническое состояние. Украинцы – это бедные люди с психологией небедных людей. В Украине огромное число людей со средним и высшим образованием. Они не должны быть бедными. Украина – это все-таки колоссальный человеческий ресурс. И вот это одна из надежд для меня, для нас, для всех.
Пане Ігоре, ви займаєтеся радіо уже протягом 38 років. Яким був ваш шлях від інформаційного ефіру до радіомистецтва звуку? Арс-акустика. Що це за радіожанр і хто з ваших колег в Європі, в світі, а може і в Україні, займається чимось подібним?
Моя кар'єра почалась на Западі, тому для мене було совершенно естественно якраз воспринимати радіо и как журналистику, и как вид искусства. Я помню, как я впервые услышал BBC, английская BBC, причем там есть по меньшей мере 4 радио BBC, BBC1, BBC2, BBC3, BBC4, которые обращаются к разным социальным группам населения. Вот, например, есть BBC4, это радио, которое адресовано людям со средним и высшим образованием. И это, что называется, высоколобое радио. Так вот, когда это радио передает какие-то аналитические передачи, программы, то это радио слушают около 15-20 миллионов британцев. То есть это огромная аудитория так называемого высоколобого радио. И это не просто там аналитика, это спектакли, это музыка, это сложные историко-культурные передачи. То есть для меня вот эта английская школа, это практически моя первая радиошкола. Поэтому для меня совершенно естественно было обратиться к жанру арс-акустика. Я помню на BBC4, я думаю, или BBC3, там был в мое время, это 80-е годы, выдающийся художник радио. Его имя было П.С. Плаурайт. Я просто, когда услышал эту полифонию, сочетание голосов людей, животных, ветра, дождя, я открыл для себя другой язык радио. И поскольку все-таки я с 15 лет пишу стихи, и до сих пор пишу стихи, так как раз вот эта поэтическая стихия радио для меня абсолютно естественна. Другое дело, вопрос должен был быть совершенно другим. Как я выжил на русских политических радио, BBC и «Свобода», и при этом остался артистом? Вот это действительно драматическая тема. Я знаю, как я выжил. Просто надо хотеть и любить. И когда ты на западном радио приходишь и говоришь, вот я хочу сделать передачу о ветрах. Ну, сначала директор, я помню, директор тогдашний наш, «Радио Свобода», американец, выросший в Ленинграде, он сказал, я вообще, честно говоря, не понимаю тему, ну, раз ты хочешь, ну, попробуй. Я попробовал, я принес ему, и он был потрясен. Это открытое радио. Но для начала надо любить, хотеть и знать, чего ты хочешь. Конечно, для меня совершенно радио как вид искусства, вот для меня это моя стихия. Радио работает, вы знаете, это вот крестьянин, фермер, работает с землей. Радио работает с воздухом. Это беспроволочная связь. Ты должен понимать, что это за ткань, что входит в состав воздуха. И вот воздух, с точки зрения химика, я уже говорил, да, там азот, углекислый газ, кислород, аргон и так далее. А с точки зрения птицы, что такое воздух? А воздух – это среда обитания. И если бы птицы писали и были писателями, то все птицы были бы писателями-почвенниками. Их почвой было бы небо. И вот ты так открываешь для себя, да, эту ткань воздушную, работаешь с ней, как-то вот как скульптор, вот такой, как такие борозды, как крестьянин проводишь, да, по воздуху, такая резьба по воздуху, это тебя увлекает, и ты понимаешь, что радио – это прежде всего, это язык. И это язык самый богатый в мире, потому что он включает в себя все языки. А потом он еще включает и шорохи, и вздохи. И эти вздохи могут быть знаком рождения, это крик ребенка. И могут, наоборот, значить смерть, потому что это последнее издыхание. Ну, в общем, для меня это как раз естественное состояние. Хотя мне в разные годы и на BBC, и на «Свободе» приходилось выполнять функции журналистские. Я, например, в конце 90-х годов, в 93-м году я был в Албании во время Балканской войны. Я был военным корреспондентом. Вот. Но мне, кстати, пригодилось понимание воздуха как ткани радиохудожника. Все мои репортажи военные, они включали в себя звуки, вдохи и выдохи войны. Искусство звука – это целая школа, это целый европейский тренд, не только европейский. Это радиохудожники из Испании, из Голландии, из Берлина. В Москве было несколько одаренных радиохудожников. Так что нет, я не одинок.
Нагадаю, на скайп-зв'язку із студією громадського радіо журналісти з Праги Ігор Померанцев, який працює в російській редакції «Радіо Свобода». Я хочу поставити вам дуже прагматичне запитання. Серед фотографій у вашому сімейному альбомі ви, неймовірно ризикуючи, везли з собою в еміграцію світлини українських політв'язнів, аби передати їх в Amnesty International. Пізніше ви писали: «Я й досі вірю, що згадування в ефірі імен ув'язнених і публікації їхніх фотографій якимось містичним чином допомагали цим людям вижити. Їх імена ставали заклинанням, шаманським камланням». Що, по-вашому, сьогодні потрібно робити можливостями радіо та ЗМІ інших жанрів, аби допомогти вижити і вийти на свободу десяткам українських політв'язнів у Російській Федерації, а також полоненим військовослужбовцям України на території так званих ДНР, ЛНР.
Средства массовой информации информируют. Но вот в этой новой диспозиции мы сейчас говорим практически о заложниках, которые находятся в российских тюрьмах. Есть и другие институты. Это международные институты, правовые, правозащитные организации. В данной ситуации роль радио несколько иная, потому что когда я писал вот про эти фотографии, про то, что как необходимо произносить имена, я говорил о тоталитарном режиме и о лагерях внутренних для политзаключенных, для инакомыслящих. Сейчас в ситуации войны одной прессы мало. Необходимо вмешательство Красного Креста, комитетов по правам человека, международных организаций. Но пресса, конечно, пресса должна информировать, потому что иначе мы не привлечем внимание к их судьбе. Кроме того, вот Украина, вот, увы, все-таки государство феодальное, построенное по принципу раздела сфер влияния между олигархами. И эти люди прежде всего заняты все-таки самими собой. Для них политика – это инструмент личного обогащения. Но тем не менее, если они хотят выжить политически, они тоже должны прислушиваться к средствам массовой информации, к требованиям правозащитных организаций. Но это такой целый комплекс активных каких-то действий. Да, на...
Сьогодні радіожурналісти в Україні стурбовані ще одним важливим питанням. Вони кажуть, ми хочемо, аби радіосигнал сягав Донецька і Луганська. А чи здатні ми наповнити його такою інформацією, аби слухачі звідти довіряли нам і щоб завойовувати нових слухачів? Як ви думаєте, пане Ігоре, що обов'язково має бути у програмах для жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу, а також прифронтової смуги, аби бути по-справжньому корисними для постійних слухачів і збільшувати слухацьку аудиторію?
Должен быть встречный интерес. С одной стороны, средства массовой информации, с другой стороны, слушатели и читатель. «Голос Америки», «Радио Свобода», «BBC», «Русская служба» вещали десятилетиями на Советский Союз. И казалось, что они вещают просто в космос, что это не доходит до ушей и так далее, поскольку общество было в Советском Союзе монолитное, диссиденты были исключениями из правил. Поэтому задача средств массовой информации – передавать правду. А как будут воспринимать эту правду – это уже другой вопрос. Миллионы людей склонны к самообману. Абсолютно естественно для людей, большинства людей, быть солидарными с властью. Потому что если они не солидарны, они должны протестовать, они боятся протестовать. Это такая психологически замкнутый круг. Мы не должны нравиться. Средства массовой информации, которые передают правду, они не могут нравиться, потому что правда, как правило, неприятна. Вот. Просто это дело, наше профессиональное дело, это дело украинской прессы обращаться. Она не должна потакать, быть милой, приятной. Она просто должна передавать правду, да? Просто разоблачать лживые слова, да? Фейковые, лживые слова, вроде там «киевская хунта», да? Или «гражданская война». Вот эта зона лексическая, кроме всего, зона информации. А уж как будут воспринимать люди эту информацию, ну, это зависит еще и от людей.
Ігор Помиранцев в інтерв'ю Олені Холоденко у програмі «Громадська хвиля».